21.3. Когда вспомнили о подземной Москве и что хранилось в некоторых ее палатах. Итак, подземная и наземная Москва стала фактически одним из чудес света. Библия назвала возведенную столицу Новым Иерусалимом. Хронология 6, глава 10. Но затем, как мы уже говорили, в эпоху Великой Смуты подземный город погрузился в мрак легенд. Понятно почему. Романовы вырезали Ордынскую династию. Монгольские чиновники и администрация в Москве уничтожены. Сам факт существования Великой Монгольской империи постарались предать забвению. Многие планы, чертежи, карты и книги были утеряны или уничтожены. В частности, на подземную Москву опускается туман забвения. Считается, что интерес к подземной Москве возродился лишь во второй половине 17 века. В июне 1663 года грек Паисий Лигарид, 1614-78 годы, монах ордена святого Василия, безместный газовский митрополит, сыгравший, пишут, весьма выдающуюся роль в длинной и полной трагических моментов процедуре суда над патриархом Никоном, 815.1, страница 175, обратился с письмом к царю Алексею Михайловичу. Лигарид писал следующее. «О священнейший и благочестивейший император!» Отметьте, что Алексея Михайловича Романова все еще именуют по инерции императором, то есть титулом, которым ранее называли только царей и ханов Великой Монгольской империи. Смотрите, хронология 4, глава 14, параграф 29. «Ветроград, заключенный от алкающей, и источник, запечатленный от жаждущих, по справедливости почитается несуществующим. Давно уже известно о собрании вашим величеством из разных книгохранилищ многих превосходных книг. Потому, нижайше прошу, дозволить мне свободный вход в ваше хранилище для рассмотрения греческих и латинских сочинений». 815.1, 178. О реакции Алексея Михайловича на письмо Лигарида ничего не известно. Стылецкий отмечает. «Прав Забелин, что в России в 17 столетии никто и понятия не имел о потерянном сокровище». 815.1, 179. Через некоторое время письмо попало к царевне Софье Алексеевне, старшей дочери царя. Ее издавна влекли подземные тайны Кремля. Да, и знала она по личному опыту, что под Кремлем существуют подземные ходы, выводящие из Кремля. Одним из таких ходов она не раз пробиралась тайком из Кремля во дворец в Охотном, на зеркальную кровать к своему Васеньке. Царевна вспомнила о своем верном Василии Макарьеве. Призвала и наказала. Обо всем, что увидит в подземном Кремле, нового, невиданного, небывалого, доложить ей, и только ей одной. Дьяк Макарев волен был выбрать любой пункт, откуда мог бы проникнуть в подземный Кремль. Он выбрал Тайницкую башню. Почему, мы не знаем. Но, конечно, одного названия ему было мало. Он знал кое о чем более конкретном. О подземном тайнике из-под Тайницкой башни, подо всем Кремлем, к башне Собакиной у реки Неглинной. Люк приводит в тоннель, идущий в противоположные стороны, под Москву-реку с одной стороны и к Успенскому собору с другой стороны. Дьяк Макарьев направился тем путем, что ведет к собору. Он мог выйти в собор и тем ограничиться, но личное любопытство, разбуженное всем виденным, повлекло его дальше под землей, мимо собора. Дьяк Макарьев, походя на глаз, установил ширину и высоту тоннеля – 3 на 3 метра. Дьяка повергло в немалое изумление плоское перекрытие тоннеля из белокаменных плит. На известных промежутках под Алевизовской стеной сделаны пустоты или камеры 6 на 9 метров с коробовыми сводами. Одна из таких камер в районе Троицкой башни оказалась закрытой железной дверью и висячими замками – и проемными, как пишут, чепями. Вверху над дверями дьяк заметил два оконца без слюды за железными решетками. Как-то приспособившись, Макарьев смог через решетки осветить внутренность камеры. Глазам его представилась необычная картина. Камера до самых кирпичных сводов, пишет, до стропу, была загружена таинственными кованными ящиками. Дальнейший путь дьяка тоннелем вдоль Алевизовской стены привел его в башню, так называемую тайник, или Собакину, в герметически закупоренное со сферическим сводом круглое помещение. Влево имелась широкая кирпичная лестница вниз, ведущая на дно тайника. В кирпичном дне кругло чернела вода итальянской цистерны Салари. Прямо перед ним манило к себе узкое отверстие потайного хода в стене. Он поднялся по узким ступеням до 18 и вышел на первый этаж круглой собакиной башни. Там и тут по двухметровым стенам башни зияли большими отверстиями ниши. Дьяк, оглядевшись, пошел по направлению к одной из них, выводившей в крепостной ров на Красной площади. Ныне ниша эта замурована, тогда же она имела дверь. Дьяк благополучно взобрался на противоположный берег рва и вступил в так называемый тогда точильный ряд. 815-1, страница 182. Дьяк отчитался царевне Софье. Его рассказ привел царевну в неописуемое волнение. Она потребовала молчать. Якобы Макарьев действительно не рассказывал об увиденном много лет и лишь перед смертью передал сведения о кремлевских подземельях звонарю Конану Осипову, который через несколько лет решил пересказать их приближенным Петра I. Рассказ Осипова вызвал большое удивление при дворе. Вот одно из кратких сообщений тех лет. «И о тех палатах доносил в скобках 1718 году ближнему стольнику князю Ивану Федоровичу Ромодановскому на словах в Москве в Преображенском приказе. И велено его допрашивать, почему он о тех палатах сведом. И он сказал, стал сведом от большие казны, от дьяка Василия Макарьева. Сказывал он, был где он по приказу благоверной царевны Софьи Алексеевны посылан под Кремль город тайник, и в тот тайник сошел близ тайницких ворот, а подлинно не сказал. Благоверная царевна до государева указу в те палаты ходить не приказала. 815, страница 190. Однако князь Ромодановский почему-то ничего не передал царю. Прошло 6 лет. И тогда Конан Осипов, потеряв терпение, направил, пишут, письменное доношение, но не царю, а в канцелярию фискальных дел, как требовалось по положению. Канцелярия признала дело настолько значимым, что немедленно передала доношение в Сенат. Сенат признал последнее бредом сумасшедшего, тем не менее увидел себя вынужденным информировать царя. Петр, едва выслушав, с жаром ухватился за это сообщение и приказал изумленному Сенату немедленно дать делу полный ход. 815-1, страница 192. Царь велел безотлагательно организовать проверочную экспедицию, о результатах работы которой московский архивный документ не сообщает. Тем не менее уцелели фрагменты отчета Осипова. Он пишет. «Повелено было мне под Кремлем городом в тайнике оные две палаты великие, наставлены полный сундуков отыскать. И оному тайнику вход я сыскал, и тем ходом идти стало быть нельзя». 815-1, страница 193. Считается, что в этот раз палаты найти не удалось. Однако, надо полагать, что поиски все же завершились успехом, либо в это время, либо позже. Хотя точного документального свидетельства о подъеме ящиков на поверхность до нас не дошло. Но часть сундуков, скорее всего, достали. Аргументы в пользу такого мнения смотрите ниже. Считается, что в сундуках, увиденных дьяком Макарьевым, хранился царский архив Грозного. Более того, пишет, сохранилось... перечневая опись этого архива, акты археографической экспедиции, номер 289.